Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», а в эфире программа «Археология. Специальное интервью». И сегодня наш специальный гость – писатель Виктор Ерофеев. Виктор, добрый день.
Добрый день.
И у нас приятный повод – это выход вашей новой книги. 12 октября, как я понимаю, она в Германии была издана, представлена на франкфуртской книжной ярмарке под названием «Der große Gopnik» – «Большой гопник».
«Великий гопник».
Великий гопник, да, да, правильно, великий гопник, как великий инквизитор. Я так уже автоматически с немецкого перевел. И вот, собственно, об этом феномене великого гопника, о гопничестве в русской мировой культуре хотелось с вами поговорить. Ну, во-первых, что интересно, вы вводите это слово вообще в западный оборот. Это фактически, как мне пришло в голову, ну, вы сами пишете в начале, что как в 20 веке Россия дала миру слово «спутник», а в 21-м она дает миру слово «гопник».
Ну да, дело в том, что я решил все-таки подобрать ключ к тому, что происходит в России, и мне показалось, что слово «гопник» это также вскрывает какие-то важные проблемы, как там, не знаю, погром, дача, по-разному, да, указ. Есть несколько слов, которые вживились. Ну вот,
погром, кстати, снова, да, вошло в обиход, как это было «спутник» и «погром», помните, а теперь у нас «гопник» и «погром», главные два русских слова.
Сказать, немцы уже говорят «гопник», как будто это их слово. Книга довольно хорошо зашла здесь, и я вот сегодня в Вене тоже по поводу этой книги. Когда на тебя набрасываются разные люди и говорят, а кто и что и почему, то надо найти ключ для того, чтобы каким-то образом не отвечать километрами и часами. И вот гопник – это такой ключ, так его поворачиваешь, дверца открывается, каждая дверца скрипит, и это тут тоже не без скрипа. Но понятное дело, что становится все понятно, почему скрипит, почему одновременно это работает. Ну, а великий – это как парадокс, как у меня до этого была книжка «Хороший Сталин», да? Mm-hmm. «Хороший Сталин. Моя жизнь в 20 веке». Так вот, «Великий гопник. Моя жизнь под колпаком Путина в 21 веке».
Ну, Сталин еще один из героев вашего вот этого романа тоже.
Да.
«Великий гопник». А гопничество, гопник – это русское явление или это мировое явление?
Ну, я думаю, что это часть, конечно, мирового явления. Потому что такие гопники существуют повсюду, они преображены. Я думаю, что Трамп тоже какой-то гопник такой. И есть и немало...
Реднейки, в Америке реднейки.
Да. Вот, но все-таки гопник – это русское явление, потому что в него слились разные потоки сознания. Или вот того, как я называю в книге, «понятки». То есть понятка – это такое сознание, прокрученное через мясорубку вот именно подворотного безумия. Прокручивается, ну и все становится ясным, понятным и страшно угрожающим, опасным, чудовищным, смертельным. Ну и вот этот великий гопник действительно из подворотни, и как бы обратите внимание, что Петербург как бы им отомстил за все то, что с Петербургом сделали за 20 век. Он выставил счет и поставил его в гопник. Поэтому, конечно, тут слились идеи морального распада, деградации, отсутствия эмпатии, абсолютно безжалостности. И, с другой стороны, поразительного хладнокровия по отношению к крови, поразительного бесчувствия такого и злопамятства одновременно. В общем, там такой рисуется портрет. И, Сергей, я знаю, что вы немножко почитали эту книгу. Вы понимаете, что она построена, конечно, больше всего на видениях. Потому что вот так взять и написать биографию какого-то гопника, ну, ничего будет непонятно ни западу, ни востоку, ни югу, ни северу. А когда выстраивается видение, то читатель как бы втягивается в эти видения, происходят какие-то диалоги с читателем, и книга идет. Она очень хорошо идет в Германии. Могу даже, в общем, цифры сказать. Вот за 5 первых дней, вы назвали этот октябрьский день, 5000 книг ушло. Сейчас еще допечатали, еще 5. И, в общем, издательство верит в нее очень сильно. А, собственно, почему? Ведь я говорю, ну, у меня куча презентаций началась, и тут тоже не похвальба, а очень ответственно это все. Потому что все-таки гопник фигура важная для современного
мира. Нет, гопник очень важно действительно ввести в западный дискурс. И, знаете, вы говорите о Петербурге, о месте Петербурга. Действительно, второй раз заходит. В 19 веке Петербург зашел в мировую литературу и в мировую культуру образом подпольного человека. Петербургский сырой двор. И вот сейчас он снова возвращается, да, через 150 лет после Достоевского, он возвращается вот этим вот гопником. А гопник – наследник подпольного человека?
Ой, вопрос вы поставили интересный. В смысле моральных.
Но он же хочет разрушить Хрустальный дворец. Это то же самое, что Путин. Он же, для меня Путин типичный подпольный человек.
И, наверное, дело все заключается в том, что вот эта вертикаль, связывающая человека с какими-то вечными ценностями, она уже у подпольного человека разрушена. То есть он уже свою мораль придумывает, а она не придумывается. И здесь то же самое у российского гопника великого. У него мораль разрушена, но он ее как раз придумывает, и она тоже не придумывается. И в конечном счете, вот в этой книге показано, что вот эти все видения ни к чему не приводят, кроме того, что мы видим абсолютно король голый.
Да, полный распад. Вы знаете, вот что я хочу спросить? Это у вас первая книга, которая выходит изначально на немецком языке?
Нет, вторая. Я тоже сделал это с хорошим Сталином.
С хорошим Сталином тоже так был. А русский перевод будет?
Да, мы делаем в этом же издательстве сейчас.
В этом же вы издаете. Но русский вторым темпом пойдет. Первый все-таки немецкий.
Ну, мы решили, сделали это, ну, понятно, по каким-то соображениям, что уже несколько стран захотели купить эту книгу, легче с немецкого покупать. Явно люди быстрее читают, соображают, чем с русского. Это первый момент. Во-вторых, просто это же издательство имеет права и на русский, поэтому они взаимосвязаны. Кто хочет прочитать на русском, тот прочитает на русском.
А вы делаете различия между западной и русской аудиторией? Какая аудитория для вас сейчас важнее?
Я совсем не делаю это различие. Я вообще стараюсь на эту аудиторию не видеть. Потому что как только начинаешь видеть аудиторию, превращаешься в журналиста.
Вы пишете для себя?
Нет. Я пишу от себя, скорее.
От себя. Но в любом случае, это как бы не социальный заказ, а форма самореализации.
Нет, Сергей, и этого не так. Понимаете, дело в том, что вот разница между журналистом и писателем в том, что журналист ищет выход, а писатель ищет вход. То есть он ищет вход в такое пространство, куда бы пригласил читателя и объявил бы это пространство свободным. В этом смысле, ну, западный читатель туда зайдет, восточный. Вот хороший Сталин приведен в большое количество языков. Ну, туда заходит, кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. А если писатель какого-то читателя, то получается те самые продукты, с которыми я постоянно сталкивался. Там русскую красавицу в России считали порнографией, а замечательная девушка в Голландии, которая подошла ко мне, чтобы подписать, сказала: «Господин Ерофеев», сказал он по-английски, «мне понравилась ваша книга, но почему у нее нет секса?» Я понял, что она меня спасла. То есть мне совершенно не надо думать ни про голландскую девушку, ни про те рецензии, которые появляются в России. А вот выстроить эту систему открытой такой двери, когда ты открываешь дверь, приглашаешь читателя, это уже система вот в этой книге, мне кажется, более-менее налажена.
К вопросу об открытых и закрытых дверях. И вы, и я уехали из России. И вообще, мы с вами недавно виделись в Берлине, да, в галерее, тоже на презентации другого русского писателя Владимира Сорокина. Русская культура в отъезде. Для вас это проблема? Вы все-таки человек мира, да? Вы провели между и Францией, и Россией достаточно долго, в Польше.
Ну, и для вас еще Польшу, потому что я 30 лет был женат на чудесной польской
девушке. Да, у вас польская супруга была. И вот я хочу процитировать еще одного современного русскоязычного писателя Шишкина. Да? И он пишет у нас же на сайте «Свободы», он колонку большую написал: «Наконец русская культура избавилась от проклятия территории». Может быть, это действительно шаг в новый расцвет русской культуры, которая существует уже за пределами России?
Ну, во-первых, это совсем не первый раз. Миша Шишкин интересный писатель и интересный человек, но тут он, видимо, ошибается, потому что в XIX веке побегов совершалось много. А до этого еще, помните, при Годунове послали 17 лучших дворян.
Ну, понятно, и Курбского вспомнить, да? Можно, да.
А потом у нас была большая миграция все-таки после революции, и за границей остались очень сильные философские явления, да, как Шестов, Бердяев и многие другие. Вот, поэтому это не первый раз.
Наоборот, а эта эмиграция не отличается? Вам не кажется, что эта эмиграция как-то люди более основательно переехали со всем интеллектуальным и культурным багажом, что это не отрыв от России, а это как бы вот переустройство России на свободные территории?
Да, я, пожалуй, с вами соглашусь. Но дело в том, что и сейчас мир более прозрачный, несмотря на все ужасы, и поэтому через интернет и прочие дела можно все-таки Россию как-то нащупать. Это не то, что первая эмиграция после революционной, которая ждала писем, получала, потом вообще они не доходили. И да, разрыв был страшный. Сейчас все-таки и оставлена еще какая-то такая псевдосвобода через Турцию кому-то слетать, родственников повидать и так далее, и так далее. Ну, все-таки полупрозрачные, я не говорю прозрачные, все-таки
полупрозрачные. Вы уехали сразу после начала большой войны.
Вы знаете, я был в Париже, когда началась война, потом был в Риге и думал ехать в Москву, забирать семью, или она сама доедет семье, но все-таки доехал до Москвы. Мы собрались, и в принципе, в общем, я и семья жили как бы на два города, на Париж и Москву, как бы миграции это не назовешь. А мы все-таки тормознулись в Берлине, потому что они сразу там сделали замечательные какие-то жесты. Да? Я стал профессором литературы в Люнебурге. Они предложили мне жить лето на даче Бёля. Дочка спала в кровати со Солженицына. Ну, всякие такие. Ну, и потом вот издательские дела. Просто несравненно моя любимая Франция по этим делам и Германия по ценам, по всему.
Ну, поэтому привычные, да. Привычные маршруты. Как помните, да, было кафе «Москва-Берлин» на площади Белорусского вокзала. Была выставка «Москва-Париж». Но это все, я боюсь, уже в прошлой эпохе.
«Москва-Берлин» тоже была.
Да, да, я любил в нем сидеть. И он как раз оно под землей было на площади Белорусского вокзала. И было какое-то ощущение чего-то такого, что ты являешься частью какой-то большой истории.
Вот. Ну, а потом еще, Сергей, имейте в виду, что Берлин для русского человека – это не окончательная эмиграция. Такой вокзал. И у Набокова есть Машеньки в его первом романе, где он останавливается и смотрит, куда дальше ехать. А вот уже даже Франкфурт, это уже какая солидная остановка, не говорю про Париж.
Ну да, Берлин – транзитный город, такой же, транзитный, как, в общем, как и Москва, да, город, сколько да, там, 7 вокзалов, вся Россия, да, пересаживается, да, в Москве.
Ну и вообще он какой-то такой город, в котором можно жить самостоятельно, не вписываясь в эту берлинскую жизнь.
Да. Да, он открытый, продутый, в нем много, да, пространства и мало людей. Прекрасный город Берлин. Виктор, мы сделаем маленькую паузу и вернемся буквально через мгновение.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это 6-й сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
Может быть, и людей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18:05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш специальный гость – писатель Виктор Ерофеев, книга которого «Великий гопник» только что вышел на немецком языке и готовится к изданию на русском. Виктор, «Великий гопник» ни разу у вас не назван по имени в вашем романе. Как сами они избегают имени Навального, точно так же вы избегаете имени Путин. Почему это? Мистическое какое-то?
Это же роман. И в романе совершенно не обязательно какого-то персонажа, который связан, естественно, понятно, с Путиным, там никаких нет экивоков, называть Путиным. Он там великий гопник почти с самого начала. Сначала он вообще никак не назвал. А потом потихоньку у него вырабатывается эта кличка.
Ваше отношение к Путину – это девиация русской истории или это закономерный продукт, а может быть даже и финал русской истории? Своим видением поделюсь. Мне вот интересно, как вы относитесь, потому что мое видение, у меня тоже такая, не литературная книжка вышла, «Война, сделанная в России», «War Made in Russia», и там я сравниваю русскую историю вот с этим гегелевским кротом, который долго роет свои подземные ходы, как, да, гамлетовский крот, образ, который Гегель перенял про мировой дух, и затем выходит на поверхность в виде Путина. Вот, а у вас Путин – это продукт русской истории или все-таки некое…
Сереж, я вообще не верю в русскую историю. Мне кажется, что русская история вообще не состоялась. Ведь история сама по себе – это есть движение, это есть прогресс. В России этого не было. В России это волшебная сказка.
Циклика.
Это карусель. Это очень жестокая сказка, но волшебная, тем не менее. Это все время обещание будущего, которое не состоялось. Оно постоянно. И сейчас тоже мы говорим про будущее. И как со стороны оппозиции, так и со стороны власти. Нет настоящего. А прошлое, оно меняется в зависимости от того, кто приходит. Поэтому роли остаются одни и те же. Но исполнители этих ролей, вот там Иван Грозный, потом, допустим, Сталин или Николай Первый до него, а потом вот Путин. И в этом смысле действительно он персонаж русской сказки, который, в общем, ожидаемый. Другое дело, что карусель уже слишком долго скрипит, и я думаю, что она, может быть, на нем и остановится.
Да, такая смертельная карусель и такие смертельные клоуны, вообще образы клоунов, Пригожин тоже, да, часто в таком клоунском обличье. А Путин тоже там такой много, из хоррора кровавый клоун.
Там много самых интересных. Иван Дурак, например, совсем не дурак, но очень жестокий порой. Помните, он на печке выезжает в деревню и давит людей, они кричат, они убивают, он хохочет. Прямо не печка, а танк.
Да, как?
Это написано не в прошлом году, казалось бы. А может быть, думаю, что и в прошлом.
Путин все же российский. Вот у меня коллеги Сэм Грин и Грэм Робертсон написали книгу «Путин versus the people». И там они ставят вопрос, это путинская Россия или российский Путин? Вот для вас это путинская Россия или российский Путин?
Я думаю, что он случайный человек, все равно трое.
Все же случайный.
Случайно, да.
А Гитлер в Германии случайный или нет?
Нет, там менее случайный человек. Но тоже вообще случайности с диктаторами случаются вполне закономерно. Мог бы прийти и другой, но то, что такое место должно было как-то заселиться, да, диктатором, это точно. Поэтому у нас этот карусель иногда, посмотрите, там возникает Александр II или Горбачев. Они как бы не совсем укладывается в эту карусель. А дальше вот опять появляется человек-диктатор. Вот. Поэтому я думаю, что эта случайность, она символизирует, с одной стороны, то, что могло бы пронести в этот раз, но не навсегда. А с другой стороны, конечно, он народный человек. Он народный, культ силы, моральная, да, деградация и прочее, прочее. Тут много вещей, которые совершенно четко связывают его с народными идеалами. Вообще в России такой тип гопничества многомиллионный. Многие мечтают быть гопником, но не получается.
Он же и небесный жених для многих русских женщин. И вот я хочу такого, как Путин. Весь его первый срок прошел. И у вас он постоянно с голым торсом. И в финале в том числе он с голым торсом появляется.
Да. Дело в том, что он, конечно, очаровашка для тех, которые мыслят подобным образом. И он сначала этого не понимал до конца, а потом понял. И, в общем, надо сказать, воцарился достаточно глубоко. Я думаю, что он вообще... Вы знаете, Сереж, я думаю, что он вообще первый народный президент такой в России. То есть, когда мы говорим про других диктаторов, про других людей, которые занимали этот пост, да, в сказке, они все равно никогда не были народными. Сталин не был народным.
Сталин не был, да. Мне кажется, что Сталин такой, он занимает как бы вот эту вот нишу белого царя.
Нет, но белый царь – это тоже не народный царь. Дело в том, что тут гопник так и остался гопником. Великий гопник.
Да. Сталин гопником не был при всем своем террористическом бандитском прошлом. У него был какой-то масштаб.
Ну, что-то было другое, да. И просто никто не хотел представить себе Сталина с голым торсом.
Да.
А тут вот этот парень на лошади или там выловил щуку. Вы помните, щуку он выловил перед каким-то... Я, по-моему, в каком-то интервью шутя сказал, что он должен выловить щуку. И вот, значит, видимо, кто-то там услышал это и выловил щуку, действительно.
Интересно, какой у них был разговор с щукой.
Ну, я думаю, что по щучьему велению он и стал президентом, с его точки.
Да, по щучьему велению. И сейчас, кстати, по щучьему велению, вы знаете, с холодом в спине, но, тем не менее, должен признать, что многое пока что идет по путинскому щучьему велению. Глядя на то, что происходит с миром, глядя на Ближний Восток, глядя на то, как Россия как бы продолжает вести эту войну и оказалась вполне устойчивой и готова вести ее хоть 10, хоть 20 лет, я бы не сказал пока, что Путин чем-то слабее.
Ну вот поэтому эта книга скорее «Великий гопник», она связана с антропологией, нежели с, конкретно и полностью с Россией. У нее русские декорации и русские диктаты, и это понятно, но в принципе она о несовершенстве человека. И вы знаете, там довольно много размышлений о человеческой глупости и о человеческой восприимчивости, глупости, эпидемии глупости, которой страдает сейчас весь мир. Ведь, по сути дела, и Путин тоже – это результат этой эпидемии, в отличие, там, скажем, от подпольного человека. И вот все это несется на нас, и одна за другой падают страны, и мы как-то удивляемся, хотя удивляться нечему. Глупость всегда возникает тогда, когда разрушаются абсолютные ценности. Они разрушены, и они разрушены на Западе. И когда живешь на Западе уже так плотно, когда живешь в Париже, надоело, едешь в Москву. А когда сейчас плотно живешь, ты понимаешь, что на Западе нет будущего. Это общество, которое обороняется от всех пороков, от всех кризисов, от всех бед, но, с другой стороны, ничего не предлагает. То есть на Западе будущее принадлежит только человеку, а общество не принадлежит. То есть я могу поехать в Африку и создавать какое-то будущее для африканцев. Но я в Германии никакого будущего не создам.
Это был мой...
За исключением какой-то политической интриги. Ну и все равно, даже если придут какие-то экстремисты, более-менее очевидные в Германии, все равно они потом как-то сникнут. Время Гитлера там прошло.
Это был мой следующий вопрос о финале вашего романа. Не хочу здесь выдавать спойлеры, там ничего интересного сюжетно как бы закручена последняя сцена финала. Но все же могу сказать, что там Запад уничтожается. Западный мир уничтожен, говорит ваш великий гопник. Да. Это действительно это ваше такое как бы видение будущего? Окончательная победа гопника?
Ну, вот посмотрите, вообще весь роман – это полет мухи, которая, значит, летит, у нее специальный глаз, как мы знаем, про муху.
Фасеточный.
Она видит все одновременно.
Да.
И эти одновременности порождают такие видения. Начиная с первой главы, да, там страшная глава с мертвым ребенком, и кончая страшной главой об уничтожении Запада. Поэтому эти видения, они в этой свободной комнате, которая называется романом, они могут рассматриваться и как предупреждение, а могут рассказать как фатализм. Я думаю, что Запад стоит на хрупких ногах сейчас. Я не могу сказать, что на глиняных, но на хрупких, потому что, вы знаете, вот в Берлине все время, значит, по воскресенье звонит колокол и колокольчики, приглашают в церковь. Но, по сути дела, нынешний человек ходит туда, когда, значит, у него свадьба, один раз, а остальное за него ходит, когда он родился и когда он умер. И все. Разговоры о том, начинаешь говорить о Боге, люди так начинают стесняться. Лучше говорить про каких-то шлюх и
Но зато исламский человек несколько раз в день совершает намаз.
Да.
И это массово.
А тут возникает, вот правильно совершенно, тут возникает другая цивилизация, которая совершает намаз, но которая использует эти религиозные действия во имя своей цивилизации, а не во имя своей души. Это разные вещи.
Последний вопрос. У нас буквально полторы минутки осталось. Вы верите в будущее России?
Ну, этот вопрос на засыпку. Хоть он и последний.
Но это вопрос веры. Это сейчас никто не требует рационального обоснования прекрасной России будущего. Ваше личное. Вы, скажем, вы рассчитываете вернуться в Россию, в свой дом, в свою квартиру?
Я скучаю по России, скучаю по Москве, по многим вещам в России скучаю, безусловно. Я думаю, что у России открытое будущее. Знаете, как открытое окно. Оно может состояться, не состояться. Поэтому так вот сказать, да, будет. А может, она распадется. При каких-то условиях она не распадется. Если вдруг мы пойдем путем после Сталина, Хрущев, не распадется. А если вот там еще на большого диктатора какой-то мелкий, значит, налезет, понимаете, при отсутствии большого уже,
да,
тогда начнется все распадаться. Так что нам нужен сейчас просто маленький такой уютный Хрущев, не почувствовать, теперь, и немножко сидеть.
Хотелось с вами, у нас время кончилось, еще бы говорил, хотелось поспорить, потому что, Хрущев, это, оттепель пришла и ушла, Россия осталась, и великий гопник остался.
Это же климат.
На 10 лет дали вздохнуть, и
хотя бы
дальше
это,
понеслось.
Посмотрите, возникло 60-70, куча всяких вещей появилось. Какое кино и так далее.
Да, Виктор, давайте оставим уже до нашего следующего разговора. К сожалению, наше время в эфире кончилось. Хочу вас поблагодарить за участие в этом разговоре. Да, Виктор Ерофеев был у нас в гостях в специальном интервью. Но от себя скажу, действительно, хорошая метафора. Он в конце употребил: Россия как будущее, как открытое окно. Сейчас за этим окном идет снег, дует ледяной ветер. И мы не знаем, придет ли когда-либо весна в этом открытом окне. И в любом случае интересно то, что вот эта вот сама метафора гопника, 20 век спутник, 21 век гопник. И исследование этого антропологического и социологического феномена посвящен последний роман Виктора Ерофеева, который доступен на немецком и скоро будет на русском. Так что читайте и смотрите нас. Программу «Археология. Специальное интервью», «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Всего доброго.